Мы начинаем пятую лекцию о музыке. В четвертой предыдущей лекции мы говорили о том, как музыка двигалась к Баху, как она пришла к нему. И вот лютеранская вера, вот Бах, вот проникает в классическую музыку протестантские хоралы, и музыка как бы еще делается ближе к человеку. И ближайшие предшественники Баха, надо сказать, что Бах вообще, так сказать, это огромная музыкальная семья, уже много было очень родственников у Иоганна Себастьяна Баха, и, так сказать, его личность как бы готовилась уже исторически. Были прадеды, деды, которые занимались музыкой. Слово «бах» по-немецки означает «ручей», и ручей – это понятно, что это вода, а в Евангелии образ воды огромную роль играет. И только ли ручей воды – это бах? Бах – это еще ручей божественной благодати, ручей какого-то счастья, которое Бог на нас изливает сверху, с небес. Вот что такое Бах. И, конечно, Бах это знал. Ручей воды, ручей благодати, ручей счастья, ручей какого-то света солнечного, который сверху на нас льется. Вот что такое Бах. И это, конечно, ну, вроде бы случайность, да, вот что столько много музыкантов родилось в Германии с фамилией Бах. И у Баха тоже было 20 детей, и из них было, по-моему, 9 мальчиков, и из них пятеро не умерли в детском возрасте, как, к сожалению, в то время это было часто, а дожили до зрелости, и все пятеро стали композиторами. И четверо из них заняли видное место в истории музыки. Бах является отцом четырех знаменитых сыновей композиторов. Не чудо ли это? Потом эта династия прервалась, еще у одного из сыновей был сын художник, об этом позже. Сейчас мы попробуем проследить, как рождалась вот гениальность Баха и что для него могло явиться таким, ну, образцом. Вот композитор Иоганн Кунау. Иоганн Кунау написал очень известное произведение в 1700 году. Это шесть библейских сонат, они называются, для клавира. Для клавира это было так, клавиром называлось, такое слово было общее для всех клавишных инструментов. Клавир, это могло быть и фортепиано, которое в то время уже было, но оно было очень, по-моему, как раз в 700 году его изобрели в Италии, и в Германию оно пришло чуть позже, было несовершенным, Бах его не любил, хотя, конечно, знал. И были разные клавишные инструменты, клавесины, клавикорды, чембало. Все они отличались, и поэтому, когда издавали ноты, писали для клавира, чтобы люди знали, что на всех из этих инструментов даже были физгармонии, позитивы, маленькие органы, чтобы, так сказать, люди покупали, зная, что они на всех этих инструментах эту музыку сыграют. Вот. И Кунау написал шесть библейских сонат, и вот тут как раз мы видим шаг композитора к публике. Каждая соната – это определенный сюжет. Первая соната называется «Спор Давида и Голиафа». И Кунао пишет предисловие, где описывает эту историю из Ветхого Завета о том, как Давид был очень такой бедный, маленький, щуплый физически пастух, который молодой и слабый, и он был в армии, они боролись против филистимлян, филистимляне были очень сильные, вот, и два правителя решили не изводить людей, и чтобы самый сильный представитель армии филистимлян сразился с самым сильным представителем армии израилитов, израильтян. И кто из них победит, на той стороне и будет победа. И когда вышел Голиаф, филистимлян, то все израильтяне очень испугались, потому что у них и в помине не было такого сильного человека. И тогда они, посовещавшись, решили, что, в общем, может быть, кто-то добровольно захочет сразиться с таким сильным, отдать свою жизнь за родину. И когда Давид согласился, они решили, ну, самый слабый, самый маленький, ничего, раз он сам хочет, это благородный поступок. Вот. И, как известно, он поразил пращей Голиафа. Все это описано в предисловии Кунао, вся эта известная история. А почему, кстати, 6 сонат? Вот интересно, почему Кунао написал 6 сонат? Вот это очень интересный, важный вопрос. Почему у Баха 6 английских сюит, 6 французских, 6 бранденбургских концертов и то же самое у Гайдна, 6 лондонских симфоний? Откуда это число 6? И то же самое 6 трактатов о музыке Августина в Средневековье. Дело в том, что здесь связь композитора с Богом. Композитор пытается на свой лад повторить творение мира Богом. А в первой же главе Бытия Ветхого Завета написано, что Бог сотворил мир в 6 дней. И вот эти 6 дней, конечно, мы понимаем, что это не 6 отрезков по 24 часа. День – это абстрактное понятие, образное. Может быть, день может быть какая-то миллиардная доля секунды, а может быть и миллиард лет. Это все может быть один день у Бога. Тут главная значимость того, что в этот так называемый день Богом создано. И вот это по значимости творения Бога разделено на 6 таких как бы частей, 6 дней, и композиторы того времени тоже писали шестерками. Последнее – это у Бетховена есть 6 струнных квартетов, опус 18. А потом, как бы случайно, композиторы иногда шестерками творили. Например, Чайковский, 6 симфоний. Конечно, он не думал о том, что это 6 дней, но получилось так. Или Барток, 6 струнных квартетов тоже. Вот написал 6, и больше не получилось. Или Уствольская, 6 фортепианных сонат. Но это уже, так сказать, экскурс туда немножко. А здесь композитор Кунао специально на каждую сонату употребил ровно один день. Вот он садился утром и завершал работу вечером. В Лейпциге он жил. И вот в этой первой сонате он описывает, прямо пишет словами, что происходит. Бравада Голиафа. Голиаф говорит, какой он сильный. Начало. Здесь тоже интересный очень момент. Мы видим, кто хочет прочесть эту историю. Это первая книга царств, глава 17. Вот почему Голиаф, такой сильный, мощный, изображен именно так. Низкий регистр. Это нота до, Она была последняя, самая басовая. Понятно? Мощный, сильный. Вот. А это пунктирный ритм. Называется. И вот тут мы затрагиваем такую важную, очень умную тему, как теория аффектов. Вот. Это аффект величия. Такое умное понятие. Хотя все понимают, что вот если, так сказать, маршеобразное, что-то такое мощное, это величие. Это всем все понятно. Но откуда это все взялось в музыке? Ведь раньше всего этого не было. Музыка была божественная, чистая, прекрасная, и как бы в ней не было как бы вот этих великих, вот этих вот человеческих каких-то чувств. Не было отличия. Она не обязана была ничего изображать и выражать. И вот постепенно в трактатах о музыке появляется такое понятие, как чувство, то есть аффект. И появляется теория аффекта, то есть теория чувства. И вот эти аффекты, их в разных трактатах первых, сначала 8, величие, гнев, печаль, радость, умеренность, что-то еще. Сейчас не так важно для нас. Потом их 9 делается, 10. И потом к концу 18 века их число увеличивается. В последних трактатах их уже более 30. А потом уже даже перестали считать, потому что музыка настолько научилась изображать тонкие человеческие чувства, уже не так важно было, как их назвать. Но а вначале совершенно было четко, что вот величие изображается низким регистром, тональностью мажор, вот он, до мажор, пожалуйста, и пунктирный ритм. И мы сразу видим, так сказать, этого мощного, сильного Голиафа. И вот следующий раздел этой сонаты, библейской, первой. Страх израильтян при виде этого гиганта Голиафа и их мольба к Богу. И вот тут их мольба к Богу. Конечно, Кунау вводит вот тему этого хорала «Из глубины взываю к тебе, Господи», о котором мы в прошлой лекции уже говорили, «Aus tiefer Not schreie ich zu dir» по-немецки, или же по-латински «De profundis exclamavi te Domini». Вот он, в чистом виде. Вот я сыграю этот кусочек тоже. Видно, как дальше продолжение. Он дает от начала до конца весь этот хорал. Здесь еще есть такой интересный прием. На некоторых инструментах того времени можно было нажать одну ноту два раза, и появлялось как бы такая немножко какое-то дрожание струны. И вот здесь их мольба, их слезы, их обращение к Богу. Потом этот прием использует Бетховен в 31-й сонате. Бетховен использует это, чтобы именно вспомнить вот эту эпоху старинную. Бетховен как бы спустя более 100 лет обращается к 18 веку там. Ну, а здесь Кунау, который тоже был протестантом, и музыку которого Бах знал, изучал, и вот это 1700 год, Баху 15 лет, А через три уже года, в 1703 году, Бах пишет свою знаменитую капритчу на отъезд возлюбленного брата, где тоже использует такие словесные указания на то, а что в музыке, собственно, происходит. Там его собственный брат уезжает на войну, кстати, с Россией, вот, и все родные отговаривают, а брат неуклонно хочет ехать, и тогда они его провожают, звучит почтовый рожок. То есть там уже Бах говорит даже вот о собственной, так сказать, жизни, о биографии своей в музыке. Это было довольно такое редкое в то время явление, когда композитор настолько, ну, себя самого, так сказать, презентировал. Потому что, в принципе, всегда музыка была сначала уделом монахов, и они вообще даже и фамилию свою не ставили, очень много анонимных сочинений. А потом уже, конечно, музыка была только о Боге. Семь нот белых. Каждый день звучала месса. Семь нот, шесть дней творения, а в седьмой день Бог отдыхал. И вот, собственно, откуда взялась наша неделя, тоже шесть дней, так сказать, идет творение, в седьмой день Бог отдыхает. И вот, собственно, седьмой этот день, он и сейчас, вот сегодня, когда мы эту лекцию записываем, когда вы ее слушаете, это идет огромный один день, когда мир был создан, сотворен, Бог почил, отдохнул. И вот он отдыхает с начала творения вот до сегодняшнего дня. Это все он отдыхает. Он, конечно, во сне тоже работает. Он не так отдыхает, как мы. Все. Вот он работает, мир продолжает твориться, рождаются люди, происходит много интересного. Это уже другое, так сказать. Вот. И вот это вот все находит отражение в музыке. Именно поэтому семь клавиш. Именно поэтому седьмая клавиша образует с четвертой тритон. Что-то такое странное, необычное. Вот. И тут много очень связей нашего, так сказать, устроения нашей музыки, семь ступеней с космосом. И семь планет ведь тоже было. Вот. Все это не случайно. И с Библией, и с космосом. И вот потом, значит, происходит битва. И здесь в кульминации этой сонаты про точку золотого сечения мы уже говорили. Давид бросает в Голиафа пращу, какой-то камень, и так ловко бросает, что попадает в самое уязвимое место, Голиаф падает и умирает. Вот этот момент. И Голиаф падает. Это очень важный момент, центральный, кульминационный в этой сонате. И здесь мы с вами немножечко понятие аффекта разобрали, коснулись понятия аффекта. Здесь давайте теперь коснемся понятия риторическая фигура. Это тоже был некий такой мелодический оборот, некая особенность музыки, которая должна была что-то конкретное выразить. Вот тоже музыка ничего не выражала, но постепенно она выражала чувства, стала, училась выражать чувства в течение там 14-го, 15-го, может, в основном 16-го и 17-го веков, конечно. Ну и в 18-м это расцвело. И вот эти вот риторические фигуры, тоже их было несколько. Здесь мы видим какой-то, ну, сгусток этих фигур. Не то, что вот все абсолютно что-то изображало. Риторические фигуры, они были как цветы на лугу из травы. Вот трава – это ноты, звуки. И это как бы отдельные, так сказать, звуки, которые должны создавать ощущение музыки. И вдруг возникает цветок. Вот он, пожалуйста. Вот это называется тирата. И если слушатель того времени слышал такую длинную, короткую гамму из таких быстрых звуков, там, дра-дра-дра-дам, он знал, что это тирата и что это какое-то резкое неожиданное событие. В данном случае бросок пращи. Вот. А это, да, и потом куда? Наверх тирата. Значит, это анабасис. Это уже греческое слово, риторическая фигура, которая означает повышение. А что она изображает? В данном случае он, ну, естественно, не вниз он бросил, а вверх, да, куда-то туда. Вот. Но это вот бросок пращи, а вообще-то анабасис – это воскресение Христа, например, или вознесение Его. Потому что музыка вся практически 100%, особенно в XVI и XVII веках, она была о Христе, о Боге. А вот Голиаф падает, и, естественно, музыка идет вниз. Это катабасис, потому что вот все эти, так сказать, греческое слово «ката» – это понижение, катаракта, катаклизм и так далее. Можно даже просто запомнить так легко. Падение Голиафа. И вот тут очень странные гармонии для того времени. Вот это очень странная гармония. Тут два тритона. Фа диез до и ре ля бемоль. И какие-то хроматизмы. В общем, в то время так не сочиняли. Это исключение. И вот эти резкие ходы, они назывались жесткие ходы, жестковатые, тоже носили название passus duriusculus. Жесткий ход. Это ход изображался для значения страдания. Ему больно, он умирает. Смерть Голиафа. А вот следующая риторическая фигура. Когда два звука, первый выше, а второй на секунду ниже, на ступени. Это как вздох. Видимо, он вздохнул, докричал. И вот это вот он лежит, и последние вздохи испускает. Все это изображено. Это суспирацио, такая риторическая фигура, которая означала вздох. Конечно, не только... Вот здесь как бы практически изображен весь процесс вот, борьбы Давида Голиафа и его смерть. Вот в него бросили пращу, он умер, упал, а потом несколько вздохов и, так сказать, все. А в конце аккорд и большая длинная пауза. Пауза – это тоже музыка. И эта риторическая фигура, которая означает, которая выражалась паузой, называется апозиопесис. Длинное греческое слово «умолчание». Вот. И потом все филистимляне бегут в страхе. Ну, если уже у них такой слабый мальчик убил нашего гиганта так легко, даже не войдя в соприкосновение, значит, они все сильные, разбегаются, и начинается торжество. Вот здесь такая соната, в которой, как пример, мы привели для раннего стиля Баха. Мы не будем касаться всех шести сонат, хотя каждая из них говорит нам об этом. Есть еще одно сочинение, которое буквально очень близко нас подводит к хорошо тем переданному клавиру. Его написал Иоганн Каспар Фердинанд Фишер. Его годы жизни примерно 1670-й рождения и смерть 1746-й. Видите, он умер почти как Бах, всего на 4 года раньше. А родился примерно на 15 лет раньше Баха. И он написал такое сочинение под названием «Нить Ариадны». Мы все знаем, что Ариадна – это греческая богиня, дочь Миноса, царя Крита. Ариадна жила на Крите, и ее папа был царем Крита. Он победил Грецию, и они должны были ему давать дань. Греческий царь Эгей 7 юношей и 7 девушек отсылал. Вот, и Тезей, который являлся сыном Эгея, Тезей Эгеевич, как мы сказали, он сказал своему папе: давай я тоже в числе этих 7 пойду и, значит, убью этого несчастного Минотавра, который пожирал всех этих детей. Вот, Эгей не хотел его отпускать, но он все-таки отпустил, в конце концов. И, значит, известно, что когда он приехал на Крит, он сразу увидел Ариадну и в нее влюбился, и она в него. И когда он спускался в лабиринт с этими, в числе этих 7 юношей и 7 девушек, то Ариадна дала ему нить, чтобы он там в лабиринте не заблудился, если он убьет, и если он живым выйдет из лабиринта, чтобы он там не потерялся, уже победив Минотавра. И вот он за эту нить держался, вот это вот круговращение, тема лабиринта была очень важна в католичестве. Почти в каждом монастыре есть лабиринт, либо пол на полу как-то выложены, мозаика мрамором в виде лабиринта, либо в садах какие-то кусты посажены в виде лабиринта, надо ходить по дорожкам. Лабиринт как символ поиска Бога в лабиринте нашей жизни, в лабиринте ситуаций, каких-то жизненных катаклизмов, перипетий. Вот это издавна тема античного сюжета, а это 15 век до нашей эры, вообще история с Тезеем и Минотавром. Это история в Германии того времени, мы говорим сейчас об эпохе барокко, она очень была важна, и даже многие сочинения писались на тему лабиринта. Есть сочинение, приписываемое Баху, «Маленький гармонический лабиринт». И вот именно в лабиринте старались обходить по всем тональностям, то есть употребить хотя бы один раз в произведении все 7 или 12 или 24 тональности, сколько их вот было, как по представлению композитора. Потому что надо сказать, что мы сейчас знаем 24 тональности, 12 мажорных, 12 минорных, но не все были так хорошо настроены. Настройка рояля была такова, что многие тональности плохо звучали, фальшиво, расстроены. Тональности, в которых было много диезов, много бемолей, вот фа, диез, мажор, ми, бемоль, минор и так далее. Они поэтому, как основная тональность, не применялись. Где-то там иногда чуть-чуть. И вот как основная идея, вот такая идея лабиринта, она была очень популярна тогда. И вот как раз Фишер написал 20. Вот видите, даже он не осмелился 24 тональности взять. Он написал 20 произведений, и каждая из них называлась «Прелюдия и фуга». Вот мы, пожалуйста, уже видим этот жанр. «Прелюдия и фуга». «Прелюдия» перед игрой. Перед игрой. «Прелюдия». «Людия», «Лудус» – это игра. Вот. А «фуга» – это очень важный жанр, о котором мы тоже скоро поговорим. Вот. И теперь мы немножечко сейчас посмотрим такое большое название. Так всегда писали, очень длинно. Но я сокращенно говорю, «Нить Ариадны» мы можем его назвать так для нас. Это сочинение Фишер написал в 1715 году. Видите, а до создания хорошо темперированного клавира осталось всего 7 лет. Уже в 1922 году Бах пишет первый том, а в 1944 году второй том, спустя 22 года. И вот это сочинение «20 прелюдий и фуг», чуть-чуть о нем поговорим. Очень короткая прелюдия, всего 2 строчки. Гораздо короче, чем «Кунау». И такая же короткая фуга, 4 строчки. Потом тут есть фуги и по 2 строчки. Если мы сравним с баховскими вещами, которые занимают 2, 3, 4 страницы, то мы почувствуем огромную разницу. А всего ведь 7 лет прошло. Вот. И вот эта идея создать как бы энциклопедию тональностей, энциклопедию чувств и мыслей того времени, она, конечно, у Фишера только намечена, а Бахом она развита. Идея обойти все закоулки, вот Бах как бы именно здесь говорит о том, что я подражаю Богу в творении мира. Как Бог сотворил мир, так и я пытаюсь сделать, как и Он, но без слов. Вот. Мы знаем, что Бах писал очень много кантат, сотни кантат, и здесь видно, как он примерно тем же музыкальным языком, невероятно отточенным, говорит нам в инструментальных чисто сочинениях без слов о том же самом. Он отказался от этих вот слов, как это было у Кунау, как это было в его каприччо на отъезд возлюбленного брата. Он очень быстро понял, что слова, они даже не помогают понять музыку, а они немножко ее как бы снижают. Вот. И он написал музыку, вот именно хорошо темперированный клавир, 24 прелюдии и фуги, без единого слова. Там в конце есть только молитва, которую он написал от себя. Она не входит в текст произведения, но он написал три короткие буквы в конце хорошо темперированного клавира. Написал «С», «Д» и «Г». «Соли», «Део», «Глория» с точками. И вот эти три буквы, он часто их повторял в конце своих произведений. «Соли», «Део», «Глория». Они расшифровываются как «Единому Богу слава». И вот эти буквы являются молитвой благодарственной Богу Баха за то, что не Бах написал это сочинение, а Бог помог ему написать это сочинение. Бах только записывал. Я сейчас вспомню такого композитора, моего знакомого Каретникова Николая Николаевича, замечательного, как мы с ним встретились перед его смертью в 93-м, наверное, году на улице. Он в 94-м году умер. И он мне сказал: «Ты знаешь, я понял, что Моцарт – это самый великий композитор в мире. У него совершенно нет аккомпанемента. У него все мелодия», – сказал мне Каретников. «Но я Баха не считаю, Бах не в счет». Я говорю: «А почему?» «А потому что Бах не композитор, он переписчик. Он все переписывал, что ему Бог диктовал». Вот такая наивная. Все немножко переписывают, все об этом говорят. Мы еще поговорим о проблеме творчества. Это очень интересная проблема, она универсальная. Как композитор сочиняет музыку? Очень часто спрашивают, как вы сочиняете? Конечно, все говорят о том, что мы немножко записываем. Чем гениальнее творец, чем больше у него, так сказать, вдохновения, тем больше он ощущает, что не он пишет, а его рукой как бы диктуется музыка. Вот такое стихотворение Алексея Толстого. «Тщетно ты мнишь, о художник, что творений своих ты создатель». Я только первую строчку прочту. Желающие могут найти это стихотворение, прочесть его целиком. Оно о том, что мы не являемся творцами в полном смысле этого слова. Мы только как бы перо, которым Бог пишет эту музыку. И чем гениальнее композитор, тем больше он это ощущает. И вот это «Соли, Део, Глория», три вот этих вот божественных буквы, Бах не был бы Бахом, если бы он не сообразил, что это ноты. «С» – это ми бемоль, «Соли», «Д» – это «Ре», «Део», а «Глория» – это «Г», «Соль». Вот, видите, помните, я говорил о том, что протестантский хорал «Из глубины вызываю к тебе, Господи» – это вот эти вот три звука. А здесь то же самое. Эту соль можно взять сюда, а можно и сюда. Вот. И Бах не только почувствовал, что это хорал протестантский, что это благодарственная молитва, но он сделал этот мотив трехзвучный именно как бы основой своего творчества. Даже больше он встречается у Баха, чем тема БАЦХ, чем тема его фамилии. БАЦХ. Вот эти вот четыре звука, они у Баха встречаются, но редко. А эти три на разных высотах постоянно и везде. И что интересно, эти три ноты потом в музыкальной истории занимают невероятно важное место. Потому что как все композиторы изучают Баха, так и они как бы проникаются его стилем, а стиль пропитан этой интонацией. То есть музыка Баха постоянно славословит Бога. И вот получается, что хотят они это или не хотят, ну вот, например, Бетховен. Это патетическая соната, вторая часть. Тоже. Два крайних голоса. Первый верхний голос – это, пожалуйста, в чистом виде соли Deo Gloria. А здесь в басу – это полифоническое изменение, рокоход обращения, потому что можно с этой мелодией сделать три комбинации. И можно ее взять от последней до первой ноты. Вот. А можно менять направление интервалов. Кварта была вниз, а здесь будет кварта вверх. Секунда вверх, секунда вниз. Вот она. Вот. И, или, например, картинки с выставки Мусоргского. Тоже. Вот она тема. Думал ли Мусоргский о том, что это соли Deo Gloria? Вряд ли. Чайковский на тройке. Тоже соли Deo Gloria. Рахманинов. Сирень. Знаменитый романс. Тоже соли Deo Gloria. Или прелюдия до диез минор. Вот. Именно эти три ноты, божественные, три божественные ноты. И мы, когда слышим эти три ноты, рахманиновские, прелюдия до диез минор, мы чувствуем, в воздухе запахло Бахом. Мы знаем, что это Рахманинов, мы с детства любим эту прелюдию, но что-то баховское, что-то вот такое высокое, важное, значительное. И мы не понимаем, что это СДГ, что это именно вот основа. И потом, когда мы сейчас вкратце пройдем Фишера, я расскажу о том, что, конечно же, не Бах догадался о том, что «Соли Deo Gloria» – это тема, а другой композитор Бибер, вот он, Хайнрих Игнац Франц Бибер. У него эта тема есть, и наверняка и не только у него, и раньше. Вот. А сейчас мы пока немножечко пару примеров того, как Бах использовал это сочинение Фишера в своих произведениях. Как он брал у Фишера темы. Вот, например, мимоль-мажорная фуга Фишера. И сразу музыкант узнает тему из фуги соль минор. Баха. Самый разительный пример – это фуга Фишера ми-мажор, которая просто почти целиком перекочевала тема, я имею в виду, почти целиком перекочевала в музыку Баха. Второй том – фуга ми-минор, ми-мажор. Вот это Фишер – А у Баха, смотрите, вот так. Он кончик немножко сократил. Вот Бах. И видно, как ля – это кульминация. А у Фишера кульминация сползает с золотого сечения. Она чуть раньше. Получается, конец немножко расслаблен. Как Бах улучшает в мелочах эту тему. Но тема-то сама вообще-то и не фишеровская, и не баховская. Она тоже тема, которую брали как бы на прокат. В то время не было такого понятия «вот это моя тема». Вот были такие темы, которые вообще невероятно важное имели значение для всей музыки, и все композиторы их использовали. Как бы тема, как бы риторическая фигура. Эта тема связывалась с крестом. И были такие, например, темы креста. Например, вот тема такая, тема креста. Вот миминорная фуга у Фишера. Как раз тот же самый хорал. «Из глубины взываю к тебе». Я уже играл его. И здесь Фишер меняет только одну ноту. Это хорал. Это тема фуги Фишера. И вот такие еще есть примеры. Фишер, фа-мажорная фуга. Бах, фа-мажорная фуга. Начало похоже. Очень интересный пример – это фа-диез минорная фуга Фишера. Не буду играть до конца, но, во-первых, сама тональность, трагическая тональность фа диез минор. Почему она трагическая? Музыкант знает, что в фа диез миноре три диеза. Вот. А диез – это крест. Сам диез пишется как две палочки вниз и две палочки так. Да, диез похож на крест. И в немецком языке Бах слово «диез» не употреблял. «Диез» – слово итальянское. Вот Бах вместо слова «диез» говорил «кройц» – крест. А крест – это Голгофа. На кресте был распят Иисус Христос. И поэтому, когда Бах пишет тональность фа диез минор с тремя диезами, он говорит тональность с тремя крестами. А на Голгофе было три креста. И вот тут Бах, конечно, не может пройти мимо этого. Все сочинения фа диез минори у Баха, да и у Фишера тоже, они о Голгофе, о кресте. Так же точно, как и ми минор. Тональность с одним диезом. Один главный крест, на котором распят Бог. Си минорное место Баха. Почему си минорное? Потому что там два диеза. И вот это тоже символика музыкальная того времени, которое постепенно уходило. Средневековая символика, которая уходила из нашего музыкального языка. И вот в фуге есть тема, а есть противосложение. И здесь Фишер в противосложении дает нам обращение темы. Вот это ответ. Второе проведение. А сопутствует второму проведению то, что происходит в первом голосе дальше, то есть ответ. И вот в этом ответе уже сразу тема идет в другом направлении, то есть не наверх, а вниз. Вот, то есть это катабасис, анабасис снизу вверх и катабасис сверху вниз. А что это, как не Голгофа? Гора, на которой распят Христос. Христос – гора, на которой стоит три креста, вверх и вниз. Вот эти вот движения, направления мелодии – это тоже все очень важно. И Бах эту идею Фишера, гениальную, взял и развил, использовал в своей фуге «Фа диез минор», о которой мы поговорим в свое время. И еще другие моменты у Фишера. Вот, например, соль-минорная фуга. Это мотив всепрощения, мотив искупления Христом грехов человечества. Тоже будет очень часто встречаться у Баха. Ну вот, а о Бибере нужно сказать следующее. Сколько мы сейчас говорим по времени? Много. Давайте тогда я завершу сейчас первую лекцию, и о Бибере мы поговорим в начале шестой лекции. Я завершаю нашу пятую лекцию, в которой мы постепенно приближаемся к анализу, приближаемся к началу анализа хорошо темперированного клавира Баха, и в следующей лекции мы поговорим о другом предшественнике Баха. Это великий немецкий композитор Хайнрих Игнац Франц Бибер. Поговорим о его мистических сонатах, о 16 мистических сонатах.